Страшное наводнение на Бангладеш и Судан, подарившее жаркое сочное лето Европе, тут, в азиатских саянах, отличился дождями. Мокрым было все лето. Абакан, без того своенравный, вышел из берегов, навалял повсюду деревьев, местами изменил русло, изменил привычную на реке обстановку. Ерофей не единственный в этом году опрокинулся с лодкой. Вблизи поселка геологов у речного завала был обнаружен труп какого-то горемыки и лодка рядом. У геологов Абакан смыл полосу, на которой садился АН-2. До поселка можно было добраться лишь вертолетом. До Агафи тоже. Речные броды были неодолимы. Дождь и снег в июне. Повредил, как сказала Агафья, лесные ягодники, и она запаслась лишь сушеной смородиной. Кеды в этом году без орехов. Лесное кормление осело в избушке только запасом груздей. Их, по старой привычке, Агафья не солит, а сушит. Огород не подвел, только все созревание опоздало. Во время экскурсии Агафья нас угощала стручками бобов и гороха. Они были зелены, как в июле. Зеленой стояла дремотная конопля. Чуть забурелась сентябрь ведь. Полоска полеглой пшеницы. И все остальное – морковка, картошка, лук, чеснок, репа – вовсю зеленело. Картошки Агафья надеется собрать ведер 300. Это по-прежнему основа ее питания. А зачем конопля и пшеница в столь малых количествах? Оказалось, семенной фонд. Помощь мирская – дело хорошее и приемлемое, а все же береженого Бог бережет. Полезно помнить об автономии. Сейчас запас продуктов у пустынницы таков, что год бы она продержалась. Расспрашивала, чем и как надо кормить собаку и кур. Принесла для пробы козам подол комбикорма. «Ты рассказала бы нам, чем сама жива и сыта?» – попросил от костра Ерофей. Агафья с готовностью рассказала, что ела вчера, что собирается есть сегодня, что будет завтра. За стол садится два раза в день, в обед и ужин. Еда монотонная, но вполне сносная. Суп из сушеных груздей и картошки, сама картошка, суп из гороха, приправой репа, морковка, лук и чеснок. Каша овсяная, рисовая, пшеничная. Иногда ложка масла, меда. Между обедом и ужином, как семечки, кедровые орешки. Хлеб белый, квашеный, печеный на сковородке. Венец всему – молоко. К нему Агафья привыкла, чувствует его силу и потому готова возиться с козами. Скучает по рыбе, когда-то очень доступной в этих местах. Этим летом пробовала бросать в еринат сетку, но неуспешно. Уволок поводок. Яйца Агафья уже пробовала, и куриный отряд во главе с петухом кое-что может ей подарить. А ударят морозы, можно будет заколоть коз. И Ерофей, питаем надежду, да будет морала. Ерофей остается в этой таежной закути главным помощником и советчиком. Нам он признался, что по прежним делам своим в геологической партии очень скучает. Хотел бы вернуться. Начальство звало, но в этом году не вернусь. Гордость не позволяет. Потерпев неудачу в промысле зверя прошлой зимой, этим летом Ерофей в леспромхозе промышлял травы, коренья, папоротник и готовился к зимней встрече с тайгой. Подлечил на горячих ключах морозом битые ноги. И главное, много беседовал о промысле с людьми опытными. К месту промысла Ерофей собирается загодя, чтобы помочь вот с этого горного огорода выбрать картошку. Агафья на эту помощь рассчитывает. Ожидание вертолета опять собрало нас к дружку. Пес наблюдал за резвившимся около конопли бурундуком. Бородатые, как апостолы, козы молчаливо продолжали изучать странного новосела. Агафья то и дело семенила к дружку с едой, и пес особую эту заботу уже оценил. Терся о валенок и старательно, насколько позволял поводок, метил новую территорию. «Вот-вот, повыше подымай ногу», — поощрял Ерофей. «Теперь все тут твое. Беги имение от медведей и докажи, что на что способны собаки в дружбе с людьми». Дружок первым услышал шум вертолета, поставил топориком уши и вопросительно стал крутить головой. Но когда мы пошли по дорожке к косе, с привязи он не рвался, и Агафье это понравилось. Вертолет, прихватив Ерофея, успел слетать наверх к старой избе за солью, а когда мы все поднялись над рекой, Олег Кудрин сделал нам и Агафье подарок, пролетел у горы над избушкой. Сентябрь 1988 год. Замужество. В январе получил от Агафьи большое на 8 страницах письмо-отчет о житье-бытие. В нем, как всегда, на первом месте стояла картошка. 320 ведер. На дну это много. Сообщалось, что к зиме для привезенных кур поставлен маленький сруб с печкой, что куда-то исчез скот, что одного козла закололо на мясо, что если соберусь приехать, то хорошо бы привезти веревку-привязь. Корма козам заготовила вдоволь. Да еще Николай Николаевич Савушкин, когда прилетал, то сено привез и петушка. Петушок сначала, наверное, от робости не пел, а сейчас поет и за курами начал бегать. Подробно и очень толково в письме изложено было событие, удивившее урожденную таежницу. «Я побытку вам опишу. Всю жизнь не пришлось видеть такой побытки». В ноябре, наблюдая в окошко волнение коз, Агафья вышла во двор. На огороде, в 20 шагах от избы, стояла серого цвета не то собака, не то волк. Агафья схватила висевшее у двери ружье и дала выстрел вверх для острастки. Собака не убежала. Тогда я дала выстрел уже с прицелом, но промахнулась. Собака и после этого не убежала. Озадаченная Агафья покрепче заперла коз и из окошка стала наблюдать за двором. Привезенный в прошлом году дружок, хорошая собачка, но для забавы только, никого не облает. Встретил таежную гостью своеобразно. Пытаясь не пустить с огорода во двор, впился ей в нос, но отпора не получил. А через день две собаки, так решила Агафья, уже вполне дружелюбно бегали по двору, лежали вместе на обведенных козами ветках. Утвердившись в мыслях, что это чей-то приблудный пес, Агафья высыпала на пень в огороде миску вареной картошки. Собака с жадностью проглотила еду. И стали жить в усадьбе две собаки, дружок и большая, подозрительных повадок, гостья. Козы привыкли, и я привыкла, клала еду уже без опаски. Все собака съедала, но вела себя странно. В клочья, как ножницами, порезала прикрывавшее лук красное байковое одеяло, порвала мешки с хлебными и травными комбикормами, вырвала клочья из висевших на прясле старых штанов. Природная любознательность побудила Агафью попытаться изловить странного зверя. Из тонких жердей она соорудила ловушку, протянула в избу веревку от ее дверцы, положила приманку, но собака только косилась на западню и ни разу к ней не приблизилась. О том, что эта игра опасна, стало ясно однажды утром. Перед тем ночью Агафья слышала рев морала. Смертельно ревел. Я подумала, кто-то его порешил. А утром серая собака и следом за ней дружок прибежали, облизываясь с реки. На мордах у них была кровь и клочья оленьей шерсти. Это вернуло Агафью к мысли о волке, заставило осторожней выходить из избы. Конец истории я узнал через 3 месяца, когда сам увидел ловушку, рваную шкуру морала, висевшую на жердях, и место у изгороди, где пуля настигла матерого волка. «Да, это был волк», — сказали специалисты, принимавшие шкуру. «Поведение?» «Можем только пожать плечами. Никогда ничего подобного даже слышать не приходилось». Приблудный зверь прожил у таежной избы более 6 недель. Можно было бы строить предположение. Одинокую волчицу задержал кобелек. Но оказалось, зверь был примерно 4-летним самцом. Для Агафьи в ее бедной событиями жизни история эта получила мистическую окраску. А драматические события этой весны Агафья прямо связывает с пришествием волка. Знамение. Это было знамение. Во второй половине февраля я получил от друзей телеграмму. Агафья больна. Будем вывозить ее на вертолете в Таштып. А через 4 недели в письмах и телеграммах ошеломляющее известие. Агафья вышла замуж. Называлась фамилия, имя и отчество новобрачного. Пока я, встревоженный и озадаченный, собирался в неблизкий путь, пришло еще письмо от Агафьи. Ни слова о замужестве. Кривые, торопливые строчки, как обычно, с упоминанием Бога, с пожеланием здоровья. Суть – приезжайте, Христа ради, больна и скорблю. Из Таштыпа, стоящего на краю Абаканской тайги, лететь собрались втроем. Николай Николаевич Савушкин, уже много лет принимающий в судьбе Лыковых человеческое участие, и мы с журналистом Николаем Устиновичем Журавлевым, побывавшим у Лыковых в 1982 году. Непривычно без Ерофея. Он на буровой вахте. После 2 лет профессиональной охоты понял, что взялся не за свое дело. Снова попросился в бурильщики. И еще новость. Геологоразведочный участок доживает последний год. Поселок, ближайший к избе Агафьи, жилой очаг, будет брошен. Добираться в этот угол тайги без самолетных оказий станет сложно, почти невозможно. В лесхозе и на аэродроме в Таштыпе у друзей и знакомых пытаемся выяснить, что там в тайге. Все улыбаются, вышла замуж. Называют молодожена местного жителя Старовера. Уже от летчиков с огорчением узнаем. Хозяина дома на месте нет. 3 дня назад с попутным рейсом улетел из тайги. Абакан в этом году вскрылся рано. На всем течении река уже безо льда. Но недавно выпавший снег окаймляет зеленоватую воду. Сахарно блестит на сопках. Тайга прозрачна. Между деревьями увидел бы сверху даже и зайца. Но ничего живого не видно, хотя здешний кедровник не беден. Вертолет спешит по делам. Потому пролетаем, не приземляясь, поселок геологов. Потом видим слева по Абакану старую брошенную избу Лыковых. И вот струйка дыма жилой избы. Казана привези. Собака беззвучным лаем приветствует вертолет. И уже по привычке бежит к тому месту, где он обычно садится. Пока делаем разворот и снижаемся, к обрыву около речки торопливо семенит и хозяйка в серой мешковатой одежде, в обычном своем платочке, в отороченных заячным мехом калошах-валенках. Разговор сходу, не на главную тему. Агафья показывает место у речки, где был задран волком морал. Потом показала у избы место, где странный волк был застрелен. Нареченный Агафьи едва увидел приблудного зверя и сказал: «Какая собака! Волк! Немедля его застрелить!» – настояла Агафья. Соображение. «Давай маленько повременим. Прилетит Василий Михайлович. Поснимает». Было отвергнуто. «Неможное дело с волками-то жить. Еще расплодятся». Странного поведения волк был не единственным зверем, забежавшим в эти края зимой. Дней 10 назад к обрыву реки целая стая волков выгнала молодого морала. Олень сорвался с обрыва, сломал ногу и ободрал бок. Спасаясь от хищников, он забрел в реку против избы. Обреченного зверя застрелили. Разделка туши, засолка мяса была последней страницей недолгой семейной жизни. Понимая всю деликатность момента, мы не спешили с расспросами. Агафья сама начала. Мы слушали, не перебивая, пока она выговорилась. «Теперь все», — написала Сергею Петровичу Черепанову, начальнику геологоразведочной экспедиции. «Отрекаюсь от Тропина Ивана Васильевича». Написала матушкам, монашкам на Верхний Енисей покаяние и моление постричь в монахини. Уже вернувшись из тайги в Абазу, разыскали мы несостоявшегося супруга, поговорили с начальником геологоразведочной экспедиции, посетившим молодоженов в медовый месяц. Сопоставление услышанного проясняет драму, рядовую, обычную в море житейском, но тут, при обстоятельствах исключительных, горько-болезненную. «В миру жить грешно, в миру жить нельзя». Это воззрение сам старик Лыков сохранил до последнего издыхания и дочери завещал неотступно держаться праведной веры, не благословил присоединиться даже к родственникам-единоверцам, живущим в глухом селении Горной Шории. И Агафья завета держится крепко. Облегчение и участи тятенька видел в залучении кого-либо в их таежное уединение. Жизнь показала, Желание неосуществимо. Несколько человек в разное время сюда просачивались. Оказывались либо отпетыми проходимцами, либо людьми наивными, тронутыми. Агафья с юмором рассказывала об ищущих, называя иных в уме неутвержденными, других запутавшимся в вере, либо ни на что не способными для жизни в таежном закутке. Понимая, что рано или поздно прихожанство может кончиться драмой, мы попросили власти в Таштыпе и геологов, без транспорта, которых добраться сюда весьма трудно, огородить Лыковых от праздного любопытства и прохиндейства. И в целом это вполне удалось. Но самой-то Агафье приказать невозможно. Характер лыковский. Познав общение с людьми, она без него уже тяготилась и не теряла надежды устроить жизнь по тятенькому завету. Это зимой желанный случай как будто бы приискался. В поле зрения таежницы оказался единоверец, даже по шестому или седьмому колену родня Иван Васильевич Тропин. Живя в Абазе, он не раз у Агафьи бывал, привозил соль, муку, кое-какие хозяйственные вещи, сочувственно относился к ее судьбе. Священные книги Иван Васильевич читал и толковал ничуть не хуже Агафьи. Однако заражен мирским духом. Гораст на питье и во хмелю богохульствует. Со вздохом рассказала Агафья, посетившая его дом в Абазе во время поездки к родне. Семейная жизнь бородатого старовера не задалась. Жену то ли прогнал, то ли сама ушла. Находясь на пенсии, бобыль устроился на работу геологом-лодочником. Кто кому знак подал, выяснить мы не сумели. Так или иначе, Иван Васильевич появился в тупике с видами на жительство. Возражений, как мы поняли, не было. Но Агафья предложила жить как брат и сестра. Без большого труда 63-летний единоверец сумел объяснить ей, что такое житье невозможно. Мы же живые люди, да и Бог против ничего не будет иметь. Надо жить, как муж и жена. О ЗАГСе, разумеется, речь не шла. Ни бумаг, ни печати, ничего мирского Лыковы не признавали. И Агафья на том стоит крепко. Однако средства узаконить союз она нашла. Написала монашкам на Енисей просьбу благословить замужество, а Иван Васильевич взял на себя обязательство доставить бумагу по назначению. Сам он, показывая серьезность намерений, пригласил в свидетели начальника геологоразведочной экспедиции, которого Агафья хорошо знала. Сергей Петрович нам рассказал, что был поражен преображением избы. Посуда сверкает, простыни на постели. Медовый месяц, однако, оборвался до срока. Причина тому, как можно понять, простая. Все, чем начинается супружеская жизнь, для Агафьи оказалось не медом, а горькой полынью. Возраст ей 45 лет. Строгости веры, запоздалость всего, испуг, все слилось воедино. Все несчастная женщина почувствовала, как греховное, ненужное и нелепое. Выяснение отношений по всему происшедшему привело к ссоре. Обозначились два строптивых характера, к тому же из двух различных миров. Не знаю, входил ли в брачный контракт вопрос о месте жительства. Иван Васильевич говорит, что, обдумывая житье, купил дом в стороне от поселка Таштып для уединенной жизни. Агафья будто бы молчаливо согласилась на вылазку из тайги, но в решительный момент объяснений отказалась куда бы то ни было перебираться. На что суженый заявил: «Ну а я тут не смогу и не хочу жить». В ответ Агафья написала свидетелю их союза нечто вроде торжественной декларации: «От Ивана Васильевича Тропина отрекаюсь». А самому Ивану Васильевичу вручила послание матушкам на Енисей со слезным покаянием и мольбой о пострижении в монахини. Речь не о монастыре, а о жизненном статусе. В Москву Агафья писала в смятении чувств и мыслей. Надо было с кем-то потрясением поделиться. В размышлениях: как же быть? Я напомнил ей о последнем приезде родственников и сказал, что вижу единственный выход из тупика – переселиться в поселок единоверцев. «Не можно», – задумчиво говорит Агафья, теребя ногтем серебристый барашек вербы. Невозможность житья в поселке, даже в отдельной избе со своим огородом, Агафья по-прежнему объясняет ссылкой на тятю, который такое перемещение не благословил, а также замутнением веры, Детишки-то с красными тряпицами на шее ходят, фотографируют. Приезжающий сюда доктор внушил ей также мысль, что в поселке она умрет от гриппа. За 7 лет общения мы уже знаем, как трудно Агафе убедить во всем, что не согласуется с ее привычками, освященными крепостью веры. Она всех выслушает, а решение примет, полагаясь лишь на свое понимание обстоятельств. Ломка жизненного стереотипа для нее трудна и, может быть, в самом деле губительна. Но тут, в таежной ловушке, угрозы жизни ее почти осязаемы. Жалуешься на простуды, а можешь и подвернуть ногу, или медведь заломает. Сляжешь, и некого позвать на помощь. Геологов скоро не будет. Теребит пальцами веточку вербы. Что Бог даст? С полуслова понимая тревожный вопрос о возможных последствиях скоротечного брака, Агафья поднимает глаза. Да уж нет, Бог миловал. Бог миловал. Возвращаясь к пережитому, она опять говорит о подробностях появления возле избушки волка. Знамение было, знамение. Время врачует раны. На пережитое Агафья смотрит уже с изрядной долей иронии. Раза два даже весело рассмеялась. Налаживается аппетит. До Пасхи 3 дня, и Агафья, показав нам курятник, вынесла решето с яйцами. Собрала к празднику. Домашняя живность, куры, козы, собака, требует внимания и ухода. Но это как раз то, что крайне необходимо хоть чем-то заполнить жизнь. Да и в добротной еде, при неважном здоровье, нужда острая. Зимой заколола козла, а с Христового воскресенья буду пить молоко. Из краснотола Агафья связала вершу, надеется в Еринате наловить рыбы. Прямо у двери висит ружье с патронташем. Дробь на рябцов, пули против медведей. А ну, покажи, как стреляешь. Агафья охотно берет одностволку и целится в берестяной короб, лежащий на огороде. Ну, вот тебе, ворошиловский стрелок, одна дробина. Смеется Николай Николаевич. В медведя не попадешь. Избавь, Господь, от медведя. Мы тихо беседовали, глядя на апрельский порог, струившийся над огородом, когда вдалеке послышался звук вертолета. Агафья услышала его первой и встрепенулась. Вот и прощание. По тропке катимся вниз на галечную косу у речки. Спасибо, что навестили. Сквозь рев машины голос не слышен, но так красноречиво поднятая кверху рука, выразительные глаза, так щемяще больно видеть маленькую фигурку возле воды. Погода неважная, летчики не решаются лезть в облака над горами. Летим по каньону, повторяя изгибы холодной и равнодушной реки. Апрель 1989 год. Хождение до матушек. Слово «матушки» я слышал от Агафьи и Карпа Осиповича множество раз. Речь шла о каких-то глухих поселениях староверов на Верхнем Енисее. Кто жил там уединенно, оторванно от людей? И это Лыковых занимало и волновало. Постепенно дошли к Лыковым имена – матушка Максимилиама, матушка Надежда, еще какое-то имя. Все были монашками матушки. Молва о Лыковых достигла Верхнего Енисея, пришли оттуда приветы на Абакан. «Матушки знают про нас», – сказал незадолго до смерти Карп Осипович. О возможности свидания с матушками в то время не помышлялось. Но после того, как Агафья летала на вертолете и самолете, после того, как поездом ездила к родственникам в Таштагол, свидание с матушками перестало казаться несбыточным. В этом году в апреле Агафья прямо сказала, что летом намерена пробираться на Енисей. Трудности путешествия и особое ее положение в жизни, конечно, заботили, но остановить не могли. Как-нибудь, с Божьей помощью. Мы с Николаем Николаевичем Савушкиным готовы были ей помогать, но тут приспело путешествие на Аляску, и я сумел лишь кое-что разузнать о местах обитания матушек от туристов. Большой Енисей сливается в Туве у Кызыла из двух горных рек. Одну из них – Каахем. Туристы давно облюбовали для спортивных плаваний на плотах и на лодках. Рискованное путешествие по порожистой быстрой воде дает острые ощущения и возможности видеть дикую, еще не затоптанную человеками тропу. Больших селений тут нет, редкие избы давно поселившихся староверов. Московский инженер Олег Сергеевич Дерябин, припоминая у карты путь по реке, сказал, что был у матушек 5 лет назад. Маленький монастырь, 7 женщин. Настоятельницу зовут Надежда. Уже старушка, но все хозяйство ведет исправно. У них там было 2 лошади, 3 коровы, куры, пасека, огород с картошкой, арбузами, помидорами, огурцами. Для горной Тувы это почти мичуринство. Нас встречали приветливо. Угостили молоком, медом, попросили починить им сарай. Ночью, помню, разбужены были ударами в рельс. Пожар? Оказалось, настоятельница прогоняла медведя. Крошечный монастырь является осколом разоренного в этом крае после войны большого монастыря. Олег Сергеевич снова собирался в эти края. Погоревав, что не может отправиться вместе, условились свидеться осенью. Договорились, если встретит на Енисее Агафью, всячески ей помочь. И вот сидим у нас в редакции над картой Тувы. Олег Сергеевич находит точку на Каахеме, Малом Енисее. Тут я встретил Агафью. Чуть выше у глухой таежной избы спросил, не слыхала ли хозяйка о гости. «Да я, — говорит, — 3-го дня с ней вот как с вами стояла. Она в монастырь приходила». Монастырь был на месте. Настоятельница Олега Сергеевича узнала, пожаловалась. Все ветшает, сами стареем. И постройки поизносились. От пасеки осталось 3 уля. 1 корова осталась. Кормимся огородом. Агафья гостила в монастыре 3 дня. Встретили ее тут ласково. Все показали. Молельню, хозяйство и огород. Рассказали, какими путями сюда пришли. И, конечно, внимательно слушали гостю, которой тоже было что рассказать. 3 дня для знакомства было довольно. Выяснилось, вера Агафьи со здешней не совпадала. Но от обычных идеологических дискуссий обе стороны воздержались. Проводили Агафью, как и встретили, дружелюбно, одарили гостинцами. «Она как ребенок», — сказала мне настоятельница. «Чистый ребенок». Гостевой якорь Агафья бросила у живущей на ручье чудорлык матушки Максимилимы. В здешнем селении 10 изб, живут тайгою, огородами, держат кур, скотину. Максимила тут же служит духовным пастырем, к ней приходит со всеми бедами и заботами, посоветует и рассудит. Агафья встретила Максимила сердечно, обнаружилось близкое сходство веры, да и возраст сближал. Какими были тут разговоры в течение 3 недель, Олег Сергеевич выяснить не сумел. При нем решался главный вопрос – оставаться ли тут Агафьи, а если уезжать, то одной или вдвоем с Максимилой. Вопрос этот был, судя по всему, главным в Одиссее на Енисей. Агафья пыталась залучить жильцу в свою обитель на Абакане. Она явилась с подарками – 2 мешками картошки. Вот, мол, какая родится в ее огороде. Картошку хвалили, дивились рассказу о богатствах леса на Абакане. Однако согласиться оставить насиженное место Максилима не захотела, предложив Агафье поселиться на Енисее. Агафья с ответом не торопилась. Но, пожив 2 недели, остаться наотрез отказалась. «Земля родит у вас плохо, кедрача почти нет, воздух негодный. Я мерзну, задыхаюсь и кашляю». Все прояснилось, можно было и уезжать, но как? До дома 400 километров бездорожной тайги. Ангелом-разрешителем трудностей оказался Олег Сергеевич. Он появился в поселке в непромокаемой одежде и в красном шлеме. Познакомившись, он как бы условно предложил, не надо ли чем помочь. Агафья обрадовалась московским приветом. На Максимилиму подействовала больше борода Олега Сергеевича. Для староверов борода надежнее паспорта. За предложение спуститься на плоту до Кызыла, а там самолетом лететь в Абакан, сразу все ухватились. Только уж просим у байбайских порогов Агафьи высади, Пусть пройдет по посоху. Агафья сказала, что ни воды, ни самолета она не боится, что у нее есть резиновые сапоги, и что к утру она все свое соберет, совсем простится. Олег Сергеевич – мастер спорта и уже 30 лет плавает по горным рекам. Некоторые его друзья из этих плаваний домой не вернулись. Потери у сплавщиков чуть меньше потерь альпинистов. Река Каахем, правда, не из самых свирепых, но слабых не любит. Пятая категория трудностей при 6 существующих. Сам Олег Сергеевич эту реку проходит на каяке, а всего безопаснее плот на надувных шинах. На таком плоту следом за москвичами по Каахему этим летом сплавлялась группа из Абакана. Руководителем группы был Сергей Попов. И тесен мир. На плоту оказался Олег Николаевич Чертков, школьный учитель, однажды гостивший на Абакане у Лыковых. На вопрос: «Ребята, повезем Агафью в Кызыл?» С плота ответили дружным согласием и сразу же стали готовить место для неожиданной пассажирки. К реке Агафья явилась двумя котомками – иконы, книги, харчи, посуда – и туиском с ключевой водой. Максимила и старушки сельца ее провожали. Пока прилаживали к плоту поклажу и проверяли крепление весел, Агафья и Максимила, отойдя в сторону, тихо беседовали. Агафья, как девочка, бросала камешки в воду. Максимила украдкой вытирала глаза. Под конец, повернувшись к реке, они помолились. Уже у плота Агафья без всякой надежды спросила: «А может, поедешь?» «Нет, нет!» За Максилиму ответил хор провожающих: «Матушку не отпустим!» Ну и все. Помахали руками, толкнулись, и река быстро понесла плот. Я плыл на каяке, да а то рядом, то обгоняя плывущих. Чувствовали ответственность за сидевшую в центре плота пассажирку. Но Агафья не унывала, вид у нее был далеко не спортивный. Мешковатое темное платье, пальтишко, комканный черный платок. Но путешествие по летней чистой реке – радость. Заметив улыбку Агафьи, помахал ей рукой. Она откликнулась: «Домой еду». У опасного Байбальского порога, как было обещано, сделали остановку. Агафья с туристкой Леной Шестак вышла на берег, а плот понесся по белой кипящей воде. Все кончилось благополучно. Когда вновь рассаживались, Агафья сказала: – «Я молилась за вас». Путешествия по Каахему были две ночевки. Один раз стояли у избушки охотника. Пока поднимали палатку, Агафья успела набрать грибов. Постукав креслом о кремень, развела свой отдельный маленький костерок. В литровой кастрюльке сварила рисовый суп с рыжиками. Вместо чая выпила отвар пихтовника, и мы, предупрежденные о ее автономии, не настаивали. У большого костра центра внимания была, конечно, Агафья. Мы расспрашивали, она рассказывала. Иногда казалось, не нам говорит, а беседует сама с собой. Несколько раз вспоминала оставленных у геологов коз и кур, собаку-дружка. На ночь молилась, глядя на реку. Спала она с Леной один раз в избушке, другой раз в палатке. Предложили ей надувной матрас, отказалась. Положила под бок свое пальтишко. 210 километров плыла Агафья по реке пятой категории трудностей. Олег Сергеевич в рассказе о путешествии особо подчеркнул неприхотливость попутчицы. Городской человек с непривычки бы охал и ахал, а она как будто всю жизнь только и делала, что плавала на плоту. Обещан был на прощание Агафьи значок «Турист СССР», и она, конечно, его вполне заслужила. Для туристов опасной и трудной была река. Агафье же все путешествие к матушкам было преодолением трудностей. Олег Сергеевич упустил, как следует расспросить, каким образом добиралась она из дома, но выяснил. Вначале был вертолет, потом автомобиль. Агафью несколько раз за дорогу рвало. Потом верховая лошадь. Все для паломницы было в новинку, и ко всему она подступалась со смелостью коренной сибирячки. Ей, конечно, с готовностью все помогали. Кызыли билеты на самолет туристы купили заранее. Нужен еще один. Хоть бы министр авиации полетел, нету. А когда в порту узнали, какой летит пассажир, место нашлось. Но за всякую помощь Агафе приходилось нести тяготы жадного к ней любопытства. В Кызылском аэропорту вокруг нее сразу образовалась толпа, и дело дошло до автографов. Устроили паломницу в комнату, именуемую депутатским залом. Тут она и вздремнула, подложив под бок мятую одежонку. В самолете держалась спокойно, глядела в иллюминатор. Когда сели, летчик, проходя к выходу, наклонился к Агафе. «Ну, о чем думала, когда летела?» «Молилась, чтоб скорее сел». Город Абакан для Агафьи был местом новым. Высокими домами она не удивлялась, но впервые оказалась внутри высокого дома. И сразу же возникли проблемы. Как готовить еду? Газ показался ей делом греховным, но поскольку костер во дворе разводить не разрешилось, рисовый суп сварила на газе. И с водой затруднение вышло. Запас пятилитровой берестяной посуды иссяк, а из крана воду Агафья брать отказалась. Неосвещенная. Пришлось свозить ее на реку. Поохала, повздыхала, лодки с мотором ходят. Но делать нечего. Осветив воду, наполнила туес. Спала две ночи, не раздеваясь. Радио попросила закрыть. Нельзя икону вешать, если в избе радио. Не включали из уважения гости и телевизор. Ошеломляющий эффект произвел туалет. Дернул за веревочку, и ничего нету. Все это рассказал мне по телефону из Абакана Олег Николаевич Чертков. Гостью свою он довез до Таштыпа на автобусе. Там она заночевала в лесхозе и знакомым путем с авиаторами добралась до геологов. «Козы и куры уже отвыкли от путешественницы», — написал Ерофей. «Мы помогали ей все погрузить в вертолет». Около месяца пустовала избушка. Ерофей сообщает, что база геологов закрывается. Уже разобрали дома. Вертолетом МИБ вывезли оборудование. Делалось все на глазах у Агафьи, и она понимает, конечно, что значит, что уходят геологи, что остается совсем одна. Обеспокоенные этим известием, явились на Абакан посланники родни из Шории, Анисим Никонович Тропин и разжалованный муж Иван Васильевич Тропин. Первый, в который раз уговаривал перебраться к родне, сказал, что приехал с этим в последний раз. Тропин второй опять внушал серьезность намерений. «Хочешь, останусь тут. Хочешь, переберемся поближе к людям». Отказала обоим. «Запасов много. Проживу, сколько Богу будет угодно». Николай Николаевич Савушкин сообщает, что с попутным авиарейсом тоже заглянул в таежную закуть. Привез гостинцы, сено для коз. Расспрашивая о путешествии к матушкам, задал вопрос. Как живут? Чем живут? Ответ был таким. О бренном теле пекутся, о душе не думают. Такие вести из тупика на конец осени. Ноябрь 1989 год. Не последнее слово. Такая вот история. Почти ископаемый случай в человеческом бытии. Можно предположить, похожих тупиков рождалось в прошлом немало. За 300 лет от Никона и Петра тайга поглотила множество всяких скитов, хижин, могильных крестов. Но одно дело давнее, прошлое, другое, как эхо прошлого, как находка живого мамонта. Этот таежный случай. Сложное чувство испытал я, встретившись с Лыковыми. Очень занимала возможность крошечной группы людей выживать в избранных ею условиях без соседства к себе подобными, без радости улыбнуться кому-то, без возможности попросить помощи, подать, наконец, кому-то предсмертный крик, один на один, не с бедой, но с беспощадной природой. Интересно было и ощутить силу веры. Неистовая вера, убежденность, только мы, истинные христиане, подтолкнула к крайней степени изоляции, к драматическому тупику. Но та же неистовость вере помогла выжить, выстоять, вынести все, что начертано было судьбой. Эксперимент, поставленный самой жизнью. Все в этом исключительном случае интересно. Житье в изоляции от людей и все, что было потом, после встречи с людьми. Поведем и подведем итоги наблюдений и размышлений. Причина отшельничества. Дальние ее истоки надо искать в религиозном расколе времен царя Алексея Михайловича и его сына Петра. Это было громадное потрясение, вызванное не только некоторым изменением церковных обрядов и уточнением переписанных с греческого языка книг. Резко менялся стародавний уклад бытия. Этот процесс был крайне болезненным и заставил приверженцев святой старины уйти в леса. О расслоении старообрядчества сначала на поповцев и беспоповцев, а затем на множество сект, толков, согласий в этой повести кратко рассказано. Лыковы принадлежат к одной из сект, определявшей свое положение установкой «С миром нам жить не можно». Со времен Петра это предполагало неприятие царя, государственных законов, денег, службы в армии, паспортов и всякого рода бумаг. Чтобы это все соблюсти, надо было таиться, жить, не соприкасаясь с миром. При огромных просторах страны это вполне удавалось. Бурные события нашего века, перетряхнувшие жизнь миллионов людей, волнами докатились и до таежных скитов. Самосожжений, как при Петре, не было, но кровь пролилась, подтверждая в глазах скитальцев греховность мира. Как спасти тело и душу, только забираясь глубже в тайгу, в самые недоступные ее уголки? Так началась семейная робинзонада Лыковых в верховьях реки Абакана. Припомним, до 45-го года жили они не тайно. Их жилище попало даже на карты топографов и геологов. Жизненный тайник возник в год окончания войны, когда со стороны присоединенной Тувы пришел отряд в поисках дезертиров. Жизнь в который раз заставила искать от мира убежище и на 35 лет схоронила семью на Таежной горе. Рады ли были Лыковы встречи с людьми? Я думаю, что рады. После первого испуга, первых робких контактов, робинзоны потянулись к геологам, обнаружив в них людей, сочувствующих и готовых бескорыстно им помочь. Помощь была нужна. Пообносились мы. Одежи не было, посуды не было, ножа отдельного не было, без соли хлебали, вспоминает Агафья. Но это не все. Не менее важным была потребность общения с людьми. Для молодых Лыковых состоялось открытие мира. В них пробудилось жадное любопытство, желание все узнавать и осмысливать. Ерофей на свой манер объясняет эту важную перемену. Жизнь для них была как черно-белый телевизор, и вдруг телевизор переменился, стал цветным. Естественная человеческая любознательность и тяга к людям сделали Лыковых гостеприимными в своем жилище, заставили регулярно наведываться в гости к геологам. Постепенно это стало потребностью. Не всегда, имея возможность переходить реку вброд, они взялись сделать лодку. Свалили для этого огромный кедр. Долбленка была почти готова, когда три неожиданных, почти одна за другой, смерти внесли драматическую страницу в рассекреченное житие Лыковых. Как все это было, известно лишь по рассказам. Добравшись на Абакан первый раз, я застал только Агафью и Карпа Осиповича. Естественно, было думать, остальные умерли от какого-нибудь привычного для нас и рокового для изолированной группы людей вируса. Красноярский врач Игорь Павлович Назаров держится именно этой версии – вирус. Однако более подробные расспросы проясняют. По крайней мере, двое из троих умерли каждый от своей болезни. Дмитрий простудился, шел от верхней избы к нижней в дождь. Вымок. Обсушиться бы – осень, а он мокрый. Продрогший полез к брату в воду ставить заездку на рыбу и слег. Савин всегда сильно страдал от болезни кишечника, а когда строили лодку, тащил лисину и надорвался. Открылся кровавый понос. Тут случилась браткина смерть, да еще и картошка под снег ушла, а он не послушался, вместе с нами копал и зашел кровью. Наталья, видя, как вслед за Дмитрием умирает Савин, сказала: «А я умру от горя». Крестная Наталья полоскала кровавые тряпки в холодном ручье и остыла. Такая картина, как костяшки домино. Одна упала, а валятся остальные. Можно предположить, не сломайся жизненный стереотип, такой драматической череды могло бы не быть. но встреча с людьми была для Лыковых потрясением. У молодых она вызывала глубокие переживания, размышления, споры, разлад. Так ли жили? Возникли неразрешимые противоречия между разными табу и здравым смыслом. На нынешнем языке это называется стрессом. Стресс организма ослабляет. Ранее Дмитрий по снегу ходил босиком, а тут болезнь одолела. Савина ранее ставили на ноги правкой у живота, а в этот раз подняться не смог. Остались жить лишь старший в семье и младший. И жили вдвоем 6 лет. Наблюдая Агафью и Карпа Осиповича во время нечастых, к сожалению, встреч, интересно было заметить, как постепенно, ни в чем не поступаясь в главном, нам с миром не можно, они все-таки, как говорит Ерофеев, русели. Пища. Первоначально в гостиниц принимали лишь соль. Потом стали брать крупу, муку, яйца, непотрошенную рыбу. Анализируя причины изобретательности, что-то можно, а что-то нельзя, видишь, нельзя то, что прошло какую-то обработку в миру, либо было в мирской посуде. Мед, привезенный в стеклянной банке, был забракован, в туиске взяли. Овсяные хлопья надо было высыпать из коробок в мешок. В чем дело? Причину опять же надо искать в прошлых летах староверства. –